эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, сегодня 10 июля, понедельник, и вы слушаете передачу «Христианство. Трудные вопросы». Мы с вами будем целый час задавать ваши вопросы, вы можете, и отвечать на них будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Куда вы можете писать или звонить? Писать вы можете на Viber WhatsApp 8-977-850-09-96 и на наш сайт theos.fm. Также вы можете позвонить в наш эфир 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И мы начнем этот эфир с вопроса Юрия, который был задан в прошлых эфирах, но мы не успели его задать. Должен ли христианин остановить полицейского, избивающего на его глазах пожилого человека? Вы часто говорите о положительной роли государства, но не переходит ли это границу, карая за любовь и защиту ближних, немощных и беззащитных?
Ну, вы знаете, я вот читаю американскую прессу, и там постоянно речь идет о том, что полиция кого-то застреливает насмерть. И одни люди говорят, что это вооруженные злодеи, которые могли бы сами выхватить пистолет и застрелить полицейского еще кого-нибудь. Другие говорят, что нет, это полиция убивает там бедных чернокожих людей, потому что полиция — это злобные расисты. И я не знаю, на самом деле, что происходит. Я не могу разобраться в этом. Я читаю, конечно, по-английски, но читаю, там одни говорят так, другие говорят этак. И что я могу сказать? Ничего я не могу сказать. Я могу сказать, что, ну, там на руках населения куча оружия, человек куда-то полез, полицейский стрельнул, а человек, оказывается, полез за носовым платком. Ну, бывают там трагические недоразумения. Ну, в любой стране, в нашей стране, там, не знаю, во Франции, в Германии, в Америке, с полицией бывают совершенно разные ситуации. Бывают ситуации, когда полицейский выполняет свои обязанности и задерживает злодея, и ему кричат: а что ж ты, гад, там, нарушаешь права бедного, несчастного, значит, человека. А бывает, что да, полиция злоупотребляет. Поэтому всегда очень сложно понять, что происходит на самом деле. И насколько в данном конкретном случае действия полиции обоснованы. Поэтому, особенно когда вы не делаетесь свидетелем чего бы то ни было, а просто вы читаете в интернете: злая полиция там побила смелых борцов за свободу. Другая, там, читаешь другую версию, отчет со стороны полиции: борцы за свободу кидались в полицию кусками асфальта. И думаешь, ну, может, кидались, может, не кидались, меня там не было. Но иногда там, не знаю, вывесят фотки, что кидались. Хотя в наше время фоткам тоже трудно верить. И всегда мы имеем дело, когда мы читаем что-то в интернете, мы имеем дело с сильно, сильно искаженным в соответствии с задачами человека рассказом. Причем это даже не всегда происходит обдуманно. А просто человек видит вот это со своей колокольни, считает: полиция плохая. Или наоборот, полиция хорошая. И принимать какие-то решения, там, куда-то прыгать, что-то делать, что-то кричать в интернете, просто потому что в интернете что-то прочитали, ну, не стоит. Я несколько раз сам попадался в ситуацию, когда я прочитал в интернете, что какое-то безобразие, какое-то беззаконие, значит, что негодяи преследуют бедного честного человека. И возмутился, я помню, как я там перепостил, писал свои комментарии очень гневно, очень яростно, там, помогал гнать волну, чтобы негодяев привлекли к ответу: мы граждане, мы не потерпим такое безобразие. Потом приходила дополнительная информация. Выяснялось, что все было не так. Или не совсем так, или совсем не так. Вот, знаете, вот бывает там, вот сейчас по интернету ходит волна, что человека обвиняют в тяжком преступлении. Возможно, там одни кричат, что он виноват, другие кричат, что он не виноват. При этом понятно, что кто будет кричать, что виноват, кто будет кричать, что не виноват, определяется политическими симпатиями. Люди, которые с одного с этим человеком политического лагеря считают, что он невиновен, его оклеветали злые враги. Люди, которые противоположного считают, ну, вот все они там гады такие, они вообще там, там вообще вертеп разбойников. И понимаешь со стороны, что просто нечего об этом сказать. Вот нет у меня каких-то данных, которые позволяли бы этого человека изобличить как злодея. Или, наоборот, его оправдать и сказать, что его, наоборот, враги оклеветали. И в этой ситуации остается только молчать, потому что, ну, не знаешь, что сказать. Потому что, ну, не был ты на месте, ты не можешь дать никаких показаний. В интернете все кричат сообразно своим политическим предпочтениям. И получится, что либо ты помогаешь отмазывать преступника, что очень плохо, либо ты, наоборот, помогаешь утопить честного человека, что еще хуже. И я вот в таких случаях, когда волны до меня докатываются через интернет, я понимаю, что вот не надо как-то очень быстро торопиться и очень бурно возмущаться. Потому что через какое-то время придет другая волна информации, выяснится, что все было совсем не так. Поэтому, когда вы там, не знаю, в интернете прочитали про какое-то безобразие там, с участием полиции, может быть, полиция виновата. Может быть, а полиция может быть виновата, там живые люди служат, там могут быть преступления. А может быть, все не так было. Может, наоборот, полиция исполняла свою обязанность, как она должна была. Ну, точно так же, вот когда, не знаю, мы слышим, у нас, к счастью, это вот реже бывает, потому что у нас меньше на руках у населения стволов, значительно. Поэтому, у нас, соответственно, полиция меньше ожидает стрельбы и в этом отношении спокойнее себе ведет. Но там, где там, допустим, мы читаем, человека застрелила полиция. Ну, или вот у нас был даже случай, человека застрелили. И одна версия сначала прошла, что полиция убила человека, чтобы какие-то свои темные делишки прикрыть там, потому что они все гады и злодеи. Потом прошла версия, она подтвердилась, что это был неонацист, которого хотели арестовать по подозрению в убийстве чернокожего. Он кинулся на полицию с ножом, получил пулю в лоб. Потому что полиция не обязана дать себя зарезать. То есть мы не знаем, что произошло. И поэтому куда-то кидаться, там, шуметь в интернете, когда не знаешь, что произошло, ну, наверное, не стоит. Если вы стали свидетелем неправомерных действий сотрудника полиции, я думаю, вы очень хорошо поступите, если напишите на него заявление и дадите в суде показания. Вообще, если вы, как гражданин, стали свидетелем, непосредственным свидетелем, не в интернете прочитали, но вы стали непосредственным свидетелем преступления, вы обязаны, и вы очень хорошо и правильно сделаете, если дадите на этот счет показания. В суде будете добиваться правды законным порядком.
Спасибо, Сергей Львович. Мы двигаемся дальше. Олег пишет нам. Почему церковь предлагает для поклонения такие явные фальшивки, как Туринская плащаница и пояс Богородицы?
Ну, я бы сказал, что Туринская плащаница и пояс Богородицы – это два сильно разных предмета, которым я бы высказал разное вообще отношение. Во-первых, я бы сказал, что относительно Туринской плащаницы я совсем не считаю, что это фальшивка. То есть, если мне продемонстрируют, если мне докажут, что это фальшивка, то я к этому спокойно отнесусь, поскольку христианская вера, она не держится на Туринской плащанице. Есть христиане, которые не считают, что Туринская плащаница подлинная, и, конечно же, это никак не умаляет и христианскую веру. Можно быть христианином, можно верить в свидетельство апостолов о Христе, и можно не верить в Туринскую плащаницу, да на здоровье. Но я считаю, пока вот по имеющимся у меня всем данным, потому что я выяснял на эту тему, я склонен считать Туринскую плащаницу подлинной. Потому что Вот когда был проведен анализ углеродный, пытались определить возраст, пришли к выводу, что это средние века, там был загрязненный просто образец. Там попалась часть заплатки, которая была сделана в 16 веке. И там часть этой ткани попала, поэтому там что-то среднее вышло. А пока что мне неизвестно никаких объяснений, как появилось это изображение. То есть попытки реконструировать предполагаемый процесс создания, вот как предполагаемые средневековые фальсификаторы это мог сделать, они были, но они были пока неуспешны. То есть, чтобы мы могли принять, что это средневековая подделка, мы должны иметь в руках технологию, которая была бы доступна в средние века, и при помощи которой эта подделка могла быть изготовлена. Когда у нас пока нет никакой идеи, как предполагаемый фальсификатор мог бы изготовить это изображение, ну, я склонен считать, что плащаница подлинная. Хотя, конечно, я еще раз подчеркну, что наша вера, она не стоит на плащанице. Есть христиане, которые в плащаницу не верят. Но вот по лучшим, потому что я читал вообще в отношении плащаницы, я склонен считать ее подлинной. Пока что никаких убедительных альтернативных версий того, как это могли бы изготовить, я пока не встречал. Делались попытки, да, но это я не считаю это убедительным, это как-то не сработало, что вот что мы можем это изготовить, вот такое изображение при помощи технологии, доступной в средние века, да и сейчас ее было бы очень сложно изготовить. А что касается пояса Богородицы, то там немножко другая ситуация. Я думаю, что это как-то значительно менее твердые притязания на подлинность есть вот у этого предмета. Но в данном случае я считаю, что вот подлинность, действительно ли это тот пояс, который Богородица носила в своей земной жизни, мне кажется, не очень даже принципиальным. Вот у нас, например, в Яснево есть храм Покрова Пресвятой Богородицы, и там стоит копия гроба Господня. Там копия, вернее, ряда почитаемых мест, которые есть в Святой Земле. Это Голгофа, гробница Богородицы и копия сделана гроба Господня. И туда можно войти и помолиться. Я туда иногда захожу помолиться. Люди приходят туда молиться о каких-то своих нуждах. Я сам там молюсь о своих нуждах. И это очень важный для меня опыт, что я могу войти в это место и помолиться. Хотя все отлично знают, что это копия. Все отлично знают, что, конечно же, Господь был погребен и воскрес не в Яснево, он был погребен и воскрес в Иерусалиме. Но реликвия – это одно из мест, где человек и Бог назначают встречу друг другу. Где мы приходим, и вот это место, оно назначено для того, чтобы мы все оставили, помышляли о Боге. И вот насколько там это подлинный пояс Богородицы, мне кажется, не принципиально. Дело не в том, что пояс Богородицы обладает какой-то магической силой. Дело в том, что это место, где Бог и человек назначают встречу друг к другу.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
У нас есть новый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. Сергей Львович, вот на днях смотрел на телеканале «Союз» лекцию Осипова Алексея Ильича. Вот как раз по поводу того, что спасутся все и мучения будут не вечны. Но вот в этой же ситуации не может же быть двух мнений. Либо вечное мучение, либо не вечное. Либо все спасутся, либо не все. И он же это преподает в семинарии, в аудитории, где сидят будущие священники, и так упорно об этом рассказывают. И у него есть там версия о мытарствах, и это самое. понятно. Вот неужели он не видит тех мест, где, допустим, Христос говорит, что мучения будут вечные? Но как-то я слышал ответ на этот вопрос от вас. Как-то непонятно. Тут же ни две версии не бывает.
Угу. Вы знаете, невозможно обещать людям вечного спасения всем, потому что у людей есть свободное произволение. То есть у людей есть возможность самим определять свою временную вечную участь, самим определять свои отношения с Богом. И в вечном спасении едва ли возможна ситуация «без меня меня женили». Это как старый-старый анекдот, что в дверь звонят где-то среди ночи, валивается веселая компания и спрашивают, свадьбу заказывали? Говорит, нет-нет-нет, все равно уплочено. Что вот все равно будет, хочешь ты или не хочешь, все равно тебя приведут к вечному спасению. Но вечное спасение, оно предполагает в христианском контексте определенное отношение с Богом и его народом. Это как, это личные отношения. Это как вот вступить в брак. Вы не можете вступить в брак без вашего желания. Это нужно ваше согласие принципиально. Вы не можете стать членом семьи, если вы не хотите становиться членом этой семьи. Вот представьте себе, к вам приходит посланник от английской королевской семьи и говорит, желаем сделать вас членом британской королевской фамилии. Вот такое мы решение приняли. А вы ему скажете, да нет, спасибо, мне как-то и так хорошо, мне со своей фамилией неплохо. Но вы не станете членом британской королевской семьи, потому что нельзя же сделать это насильно. Вот отношения с Богом невозможно навязать насильно. Точно так же, как невозможно человеку перемениться насильно. В чем же проблема с адом, проблема с гибелью? Проблема в том, что грешный человек везде несет с собой ад. Грех – это и есть ад. И быть избавленным от ада – значит быть избавленным от греха. Люди устраивают ад на земле с большим успехом. И люди будут устраивать ад в вечности. Чтобы они не устраивали ада в вечности, их нужно очень глубоко переменить, нужно их очень глубоко переделать. Проблема человека в том, что он неправильно вообще ориентирован по жизни, он не ищет Бога, не любит своих ближних, у него с этими ближними, естественно, неизбежные конфликты. И спроецировать такого человека в вечность, ну, получится ад. Но чтобы спасти человека из ада, нужно его очень глубоко переменить. И эти перемены возможны, когда человек доверится Богу и даст Богу его переменять. Но человек может сказать, нет, не хочу. Человек может отказаться. И понятно, что человек находится в таком очень парадоксальном положении, когда он одновременно хочет несовместимых вещей. Мне вот Миша Логачев, который сейчас с Господом, он рассказывал, что когда он пытался... Вот, проблема, которая возникает, когда пытаешься помочь алкоголику или наркоману, это то, что человек сразу имеет два послания. «Не бросайте меня и оставьте меня в покое». Человек раздвоенный, он с одной стороны хочет, чтобы ему помогли, он понимает, что он в большой беде, а с другой стороны он говорит, отстаньте от меня, я по-своему хочу жить. И вот... Грешник, он вообще так устроен, у нас у всех вот есть это, что с одной стороны мы хотим, чтобы мы были в раю, с одной стороны мы хотим, чтобы пребывать вот в этом царстве любви Божией. Мы хотим, чтобы Бог нас принял, мы хотим святости, мы хотим чистоты, мы хотим вечной жизни. А с другой стороны мы говорим Богу, отстань. Не, я хочу по-своему жить, я хочу устраивать свою жизнь так, как я считаю нужным, я хочу вот... Еще не все сладкие конфетки съел, еще не все зубы себе разрушил, а я еще хочу себе там сладостей. И в этой ситуации мы должны наконец решиться обратиться к Богу. Если мы не обратимся, ну, погибнем тогда. И человек хочет, грешник хочет, чтобы мы ему сказали, каяться не надо, веровать не надо, приводить жизнь свою в порядок не надо, оставлять свои грехи не надо, все будет в порядке, ты все равно спасешься. Но это мы ему скажем неправду. Это мы его введем в заблуждение, мы бессовестно по отношению к нему поступим. Потому что для того, чтобы обрести вечное спасение, необходимо, это говорит Священное Писание, это говорит и здравый смысл, необходимо предаться Богу, чтобы Бог тебя простил, принял и глубоко переделал. Потому что нельзя войти в рай. Для того, чтобы войти в рай, нужно измениться. Нужно очень глубоко измениться. Нужно измениться настолько глубоко, что такие перемены может с человеком произвести только Бог. Если человек не хочет довериться Богу, если человек не хочет меняться, он ни в какой рай не войдет, и это невозможно не потому, что у Бога не хватит на него милости. У Бога хватит милости на абсолютно всех. Его же милость безмерна, и человеколюбие неизреченно. Проблема со стороны человека, что человек, обладая свободной волей, может сказать и говорит этой милости: «Нет, отстань». Вот Бог сделал абсолютно все для спасения человека. Бог посылал пророков, Бог, наконец, сам пришел в лице Иисуса Христа, Бог стал человеком, Бог умер в муках ради нашего спасения, воскрес из мертвых, создал церковь, послал боговестников, сделал все абсолютно для спасения человека, что только можно сделать, но человек обладает свободной волей, и он может сказать: «Нет, отстань». И всякий раз, когда Бог стучится в его жизнь, он может говорить: «Нет, отстань». И в конце концов он может столкнуться с тем, что Бог отстанет. Потому что Бог признает реальность человеческой свободы. И мы не можем и не имеем права говорить людям, которые не хотят покаяться, уверовать, что все с вами будет в порядке. Да нет, с нами все очень не в порядке, и это может исправить только Бог, когда мы ему доверимся. Поэтому говорить о том, что все спасутся, ну, это было бы неправильно и несправедливо по отношению к людям, потому что спасение предполагает согласие самого человека. Мы не можем говорить человеку, что все с тобой будет в порядке, если ты не хочешь прийти к Богу. Точно так же, как мы можем говорить алкоголику или наркоману, что да, ты можешь спастись. Да, многие люди, которые находились в таком же состоянии, как ты, спаслись в итоге. Они в итоге прекратили употребление, они живут полноценной здоровой жизнью сейчас. Но если мы ему скажем: да ладно, ты вообще не парься, продолжай употреблять, все с тобой будет в порядке, мы его обманем, и мы его погубим. Точно так же про вечное спасение нам не стоит всем его сразу сходу обещать. Вечное спасение твердо обещано тем, кто уверует во Христа, предаст свою жизнь ему. Если кто не хочет этого делать, ну а как он будет спасен?
Спасибо, Сергей Львович. Мы передвинемся к нашему сайту theos.fm. И Андрей пишет нам: недавно прочитал, что описанные в Библии события никогда не происходили. К такому выводу, как пишет Андрей, пришли израильские ученые. Как вы можете на это отреагировать?
Ну, что касается историчности библейских событий, то есть очень разные точки зрения среди ученых. Поскольку реконструкция древней истории, в том числе библейской истории, это вообще нелегкое дело. Это вообще очень серьезный труд и затруднение, потому что мало очень данных на самом деле. И мало археологических данных. Вот я как-то слушал цикл лекций по археологии, и чтобы проиллюстрировать проблемы, которые есть у археологов, там лектор, эта дама, профессор, говорила так, что представьте себе, что вы ничего не знаете о христианстве, но вы раскопали католический храм. Вы раскопали костел, скажем, там в Польше, вы нашли там, что во всех костелах находится статуя женщины с ребенком. И вы тут же сделаете вывод естественный, что здесь люди поклонялись богине-матери. Они не поклонялись богине-матери, они там поклонялись Отцу Небесному, но вы этого не знаете. И вы сделаете ложный выбор. Или вы раскопали потир, чашу, которая используется для причастия. И что вы можете сказать на основании этого потира о верованиях людей, которые использовали эту чашу для богослужения? Допустим, вы поняли, что это богослужебный предмет. Да и ничего. Люди раскапывают святилища, скажем, древних кельтов, и ничего не могут сказать о верованиях этих самых кельтов, потому что... это никак ничего нельзя вывести из тех скудных материалов, которые есть. Археологические данные можно интерпретировать так или иначе. Раскопали израильские археологи какие-то постройки, которые относятся ко временам, возможно, Давида. Ну, мы так предполагаем, ученые. И они говорят, ну, на самом-то деле нашли, вот при Давиде было царство крутое. А им на это говорят, нет, вы знаете, Давид это был вообще такой племенной вождик, который, из которого потом раздули фигуру, а на самом деле это был такой мелкий племенной вождик, который с шайкой головорезов там бегал по горам, потом из него сделали мессианского царя, а постройки эти построены другой совершенно цивилизацией, другими людьми. И определить это со стопроцентной вероятностью нельзя. Можно рассматривать более или менее правдоподобные варианты. Можно исходить из тех или других предустановок. Например, есть минималистский подход к Библии, когда люди считают, что все, что не находит подтверждения во внебиблейских источниках, надо считать фикцией. Ну вот что Авраама не было, его выдумали евреи, Давида не было, его выдумали евреи, Соломона не было, его выдумали евреи, Исаии не было, его выдумали евреи, и евреев никаких не было, их выдумали евреи. Ну, хитрые потому что. А есть максималистский подход, который исходит из того, что к библейскому тексту в целом следует относиться с доверием, если он не противоречит внешним источникам каким-то. Но можно еще занять такую более супермаксималистскую позицию и сказать, а почему мы знаем, что внешние источники надежнее. Ну, давайте будем всегда верить Библии во всех случаях. Я помню, как-то я слушал цикл лекций по Ветхому Завету там, из Йельского университета. Он там лежит, кстати, у них на сайте, его можно выкачать, если кому интересно. И там приводятся разные мнения. И вот на самом деле работу человека, который реконструирует библейскую историю, можно сравнить с работой человека, у которого есть несколько кусочков пазла. Ну, знаете, такие картинки, которые собираются из фигурных деталек. И, допустим, у вас от большой картинки есть несколько деталек. И вы догадываетесь, что да, тут, наверное, было что-то вроде озера, какая-то вода изображена. А тут фрагмент кирпичной стены. Вот это был замок тут изображен старинный, это был тут изображен домик с лебедями, это тут было изображено еще что-то, ну вот можно по-разному реконструировать. И эти реконструкции, они будут стопроцентно доказанными. Кроме того, ученые, которые исследуют вот события Священного Писания Ветхого Завета, они находятся под огромным политическим давлением. Это остро политизированный вопрос. Я помню, как я смотрел документальный фильм BBC, и там одна дама с BBC рассказывала про то, что на самом-то деле не было царства Давидова. Это все, значит, позднейшие мифы и легенды. А почему она это рассказывала? Потому что она горячо сочувствует борьбе палестинского народа, а сионисты, которым она не сочувствует, она, значит, против, опираются для обоснования своих притязаний на землю, на Ветхий Завет, на Библию, что эту землю нам дал Бог. И поскольку она против них политически, она говорит, что, соответственно, Библии нельзя верить, ваши притязания пустые. То есть она занимает определенную политическую позицию, поэтому ей желательно обосновать, что Библия не исторична, и что поэтому притязания там, иудеев на эту землю не обоснованы. С другой стороны, если мы посмотрим какого-нибудь консервативного там, протестантского автора, который, напротив, очень сочувствует Израилю, и за Израиль тут стоит, он будет, он приведет массу данных и будет интерпретировать все с той точки зрения, что Библия, она вполне себе достоверна, и действительно, да, Бог дал землю иудеям. Ну, и сами иудеи, конечно, скажут, что, конечно, все исторически достаточно достоверно. При этом жестко вот так стопроцентно доказать какую-то точку зрения просто невозможно. Слишком мало данных для этого, у нас нет машины времени. Те данные, которые у нас есть, мы можем интерпретировать так или иначе. Поэтому доказать что-либо вот жестко с помощью археологии – это невозможно. Тут всегда речь идет о более или менее обоснованных догадках и реконструкциях. Поэтому я бы очень осторожно относился к таким заявлениям, что там ученые доказали, что ученые не доказали, ученые выдвинули свой вариант реконструкции, который ну, вот, предполагает, что событий не было, там, Давида не было, и, там, еще чего-нибудь. А другие скажут, что нет, Давид как раз-таки был. И это понимаете, это не физика, где есть доказанные, там, недоказанные теории. Это история, это археология, это дисциплина, в которых огромную роль играет человеческая субъективность. Поэтому я бы очень скептически отнесся к тому, что в данном случае ученые доказали. Ученые придерживаются такого мнения, ну, имеют полное право, они могут под это подверстать какие-то обоснования, а другие ученые придерживаются другого мнения и тоже могут определенные обоснования под это подвести. Другое дело, что я бы отметил, что историчность событий и богодухновенность повествования все-таки немножко разные вещи. То есть не строго одно и то же. Например, мы не знаем, исторично ли событие притчи Господа о милосердном самарянине. Возможно, исторично. Возможно, речь идет о конкретном совершенно происшествии. Если бы тогда ввели уголовную хронику, она была бы в уголовной хронике, что там человек попался разбойником, конкретный человек, вот мимо прошел конкретный священник и левит, имена их известны. Потом конкретный самарянин там ему помог, его тоже мы знаем все. А может быть, это не историческое повествование, может быть, это просто пример, который Господь приводит для того, чтобы передать духовное послание. Поэтому если оказывается, что какие-то повествования Библии, там, допустим, некоторые повествования Библии не историчны, это не ставит под вопрос их богодухновенность. Но, конечно, надо быть очень-очень-очень осторожным с заявлениями там, ученых, которые разносят журналисты. Всегда найдутся другие ученые, которые думают совсем иначе.
Спасибо, Сергей Львович. Далее у нас опять вопрос от Андрея. Вы говорите о положительном влиянии христианства на психическое здоровье. Влияние ислама тоже положительное на психическое здоровье. Мусульмане, если не ошибаюсь, пишет нам Андрей, вообще наименее всех склонны к суицидам.
Да, мусульмане наименее всех склонны к суицидам по статистике. То есть более всего склонны атеисты, менее всего мусульмане. Дальше идут христиане, индуисты и там еще кто-то. Я не утверждаю, что то, что христианство положительно сказывается на психическом здоровье, доказывает истинность христианства. Нет, конечно, я это не говорю. Я говорю немножко о другом, что постоянно возникающий аргумент, что христиане сумасшедшие, что религиозная вера есть сумасшествие, что он абсолютно ложен. Ну вот Докинс пишет в «Бог как иллюзия», по-моему, перевели у нас, но «God Delusion» в оригинале, он пишет о том, что религиозная вера – это сумасшествие. То есть, если человек общается, не знаю, там, с инопланетянами, его считают душевно больным, если он общается с ангелами, то считают пророком. Ну, вот такие, наверное, вы сталкивались с этим, когда религиозная вера объявляется сумасшествием. И вот у нас есть данные, что психиатрически, вот с психиатрической точки зрения, христианская вера не только не является сумасшествием, но и коррелирует с более высоким уровнем психического здоровья. Это, строго говоря, не доказывает истинное христианство. Мы должны обращаться к другим еще доводам. Но это доказывает ложность некоторых доводов, которые выдвигаются против христианства.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы продолжаем, и у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами, как вас зовут?
Алло, это я?
Да, здравствуйте.
Вот, это снова Вячеслав. Сергей Львович, ну вот смотрите, Христос говорит, восстанут праведники в жизнь вечную, а ну, неправедники, значит, мучение вечное. А у апостола Павла написано, дело его пострадает, но сам он спасется как бы из огня, да? Вот, на этой основе, как бы, профессор Осипов об этом говорит, что мучения все-таки не будут вечные. Вот, это первое. И второе, Сергей Львович, вот у каждого у нас есть представление своего личного посмертного опыта, скажем так, ну не опыта, а ну вот эти мытарства и все такое. Ну, а какое у вас представление? Вот представьте, вы умерли, и что дальше? Вот, пошагово, ваше личное представление.
Значит, что касается места в Коринфах, где сказано, что он сам спасется, он так как бы из огня, а, собственно, там весь текст начинается со слов «никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос Иисус». Строит ли на этом основании кто из дерева, сена, соломы, драгоценных, золота, драгоценных камней, всякого дела будет испытано. И дальше говорится о том, что кто строил хорошо, тот получит награду, кто строил плохо, тот потерпит урон. То есть речь идет о людях, которые строят на таком основании, как Иисус Христос. Речь идет о верующих христианах, о членах церкви и о том, что дела некоторых христиан, они подобны золоту, драгоценным камням, они получат награду. Дела некоторых подобны дереву, сену, соломе, и они погорят. Но при этом говорится, что они сами спасутся. То есть апостол здесь говорит о христианах. Апостол не говорит о людях, которые отвергли Евангелие. Он говорит именно о христианах. Они уверовали в Христа, но к ним есть претензии. Они строили сено соломы. Вот это сено соломы погорит. Но сам человек будет как бы выхвачен, как головня из огня. То есть это речь идет о верующих людях. То есть обосновывать этим всеобщее спасение нельзя. Речь идет именно о спасении христиан. Католическая церковь на основании этих слов построила учение о чистилище, что человек, который умер в мире с церковью, который умер в вере и покаянии, однако же он при этом грешник, он не достиг святости, у него есть какие-то грехи простительные, то есть там есть разделение, что есть грехи смертные, которые отторгают человека от спасения вообще, если он умрет в нераскаянии. Есть грехи простительные, которые носят более мелкий такой бытовой характер, там, что если человек, не знаю, изменил жене и умер в таком состоянии, то уже все, тут уже погиб. А если он проехал без билета и умер в таком состоянии, то, конечно, он еще вечного спасения своего не утратил, но ему за это нагорит. И он должен будет пройти через очищение своих грехов в чистилище. Это достаточно какой-то длительный и, согласно средневековым представлениям католическим, достаточно неприятный период, когда человек претерпевает какие-то очистительные страдания. Однако, если человек попал в чистилище, хотя там, значит, темно и сыро, но, тем не менее, человек имеет все основания возликовать, потому что он спасен. Он точно не попадет в ад. Он там в этом чистилище какое-то время, его там будут жарить, парить и кипятить, но он в итоге попадет в рай, его вечная участь уже решена. То есть чистилище – это дорога в рай, куда он точно попадет. В православной церкви, конечно, такого подробного учения нету. Есть представление о мытарствах, но оно находится в некоторых житиях святых. Я к нему отношусь с некоторым скептицизмом, потому что в нем напрочь отсутствует Христос. Вот когда мы читаем там про мытарство преподобной Феодоры, там она идет в сопровождение ангелов, к ней там пристают черти. И черти говорят, что а вот ты там согрешила, там согрешила, там согрешила и там согрешила. А ангелы говорят, а зато она творила вот эти и добрые дела. И вот еще ковчежец, в котором находится молитва ее отца духовного. И так в результате напряженных переговоров с чертями, там черти отстают, они идут дальше, достигая там следующего мытарства, где разбираются грехи там, не знаю, против какого-то другого греха, который я там тоже совершал в жизни. При этом ни ангелы, ни Феодоры совершенно не взывают ко Христу, и совершенно непонятно, а где Христос во всей этой схеме вообще. Потому что если Христос искупил Феодору честной своей кровью, то непонятно вообще, какие бесы могут иметь законное притязание. Потому что бесы вообще не при делах. Есть очень хорошие слова святого Иоанна Карпавского, которые я приведу близко к тексту, не наизусть, но вот насколько я запомнил. «С угрозой и бранью нападает враг на душу, являясь грозным обличителем в грехопадениях и я. Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и много уязвлена была грехами, не боится его нападений и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря: «А тебе-то что за дело, чуждый Богу? А тебе-то что за дело, сверженный с неба и раб лукавый? Не имеешь ты над нами власти, власть над нами и над всем имеет Сын Божий Иисус Христос. Ему же согрешили, ему и ответ дадим, имея ручательство милосердия его к нам и спасение в нем, честный его крест. Ты же беги дальше от нас, окаянный, нет тебе дела до рабов Христовых». От таких дерзновенных слов скоро убежит дьявол, раздирающий, испуская крик, в бессилии устоять против имени Христова. То есть вот это уже абсолютно библейская картина, что Христос является Господом, Христос является судьей, а бесы, они кто такие вообще? У них нет никаких прав на нас, у них нет прав нас судить, у них нет прав предъявлять нам обвинения. Они вообще недопущены, и пошли они вон. То есть, если человек умер в вере во Христа, если человек умер, будучи покрыт его честной кровью, то тут бесам просто нечего делать. И в любом случае человек, там, грешный или праведный, будет судим Христом, а не бесами. Поэтому я скептически отношусь достаточно к этим рассказам. Я даже не знаю, как их можно было бы согласовать с библейской картиной искупления. Что касается того, как я себе представляю свою загробную участь, я думаю, что я себе никак не представляю, потому что, там будем увидим. Священное Писание, однако, говорит, что апостол Павел, например, говорит: «Я желаю разрешиться, то есть освободиться, и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». То есть апостол Павел ожидает, что он сразу после смерти окажется со Христом. Или в другом месте он говорит: «Ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». То есть мы знаем, что после смерти мы, как христиане, будем со Христом, и мы знаем, что это несравненно лучше, и мы знаем, что для человека, который умирает в правой вере, смерть – это невероятно торжественный, радостный, утешительный опыт. Что люди, которые провожают благочестивого человека, они могут плакать, потому что они лишились его присутствия, они лишились его утешения. И люди плачут искренне, потому что благочестивые люди, они для многих были поддержкой. Но для самого человека это огромная радость, поскольку он входит в присутствие Христа и его святых, и ему там очень-очень хорошо.
Спасибо, Сергей Львович. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Меня Игорь зовут. Здравствуйте. Я слушал Осипова, да, у него действительно есть комментарии по поводу на апостола Петра, когда Христос умер, но ожив духом, пошел в преисподнюю место земли и благовествовал там, да? Кем-то да. Во времена Ноя. Ну, в общем, ветхозаветное, как он говорит, да, имеет надежду. Те, которые не слышали об Божьем Христе, да? И да. Люди, которые далеки от христианства были, например, на каком острове они жили, и никогда не слышали о истинной религии, будем так грубо говорить. Вот об этом Осип говорит, да, они какой-то надежды имеют. Язычник не знает, что закон законы делают, сами все законы, они у них закон написан на сердце, честно, живущие, по совести. Но он также говорит, что люди, которые об Иисусе слышали, не приняли, те, которые однозначно не имеют надежды там. Вот это он говорил действительно.
Ну, я не берусь комментировать конкретно Осипова, потому что я не слышал этих его лекций, поэтому я просто не знаю, что он хотел сказать этим. Я могу только сказать, что мы не можем знать вечной участи тех или иных людей конкретных, но мы знаем, что все люди, которые будут когда-либо спасены, будут спасены честной кровью Христовой, потому что Христос за них умер. Не потому, что они поступали хорошо, потому что мы все поступаем плохо. Вот когда апостол говорит, что язычники по природе законное делают, он же это говорит в каком контексте? Он говорит, что все виноваты, все согрешили перед Богом. иудеи имели Божьи заповеди, они в завете с Богом, но они согрешили против этих заповедей. И тут же возникает вопрос, ну хорошо, а язычники не были в завете с Богом, а их за что судить? И тут апостол Павел объясняет, а у них есть закон в сердце, Бог им открыл, как правильно поступать. И все согрешили все равно. Значит, язычники не поступают по совести, иудеи не поступают по закону, все согрешили и лишены славы Божией, все нуждаются в искуплении, которое совершает Христос. То есть, конечно, было бы абсолютно неверно говорить, что кто-либо спасется тем, что он поступал хорошо и по совести, просто слушаясь голоса совести. Нет, конечно, никто из нас не поступает по совести. У всех есть голос совести, все мы идем против него. Мы все согрешили. Мы согрешили здесь, в Москве, они согрешили у себя в Папуа-Новой Гвинее. Мы все бедные грешники. Все, кто будут спасены только и исключительно кровью Иисуса Христа. Но мы не можем, естественно, сами раздавать приговоры. Мы не имеем права, у нас нет таких полномочий. Мы можем и должны свидетельствовать о том, что вот спасение есть, оно предложено. И это спасение, вот его природа такая, что оно не может быть человеку навязано. Вот нельзя не хотеть вступить в брак и однажды проснуться счастливым семьянином. Ну, представьте себе, человек убежденный холостяк. Он говорит, что хорошее дело браком не назовут, не хочу я вступать в брак, там все отстаньте от меня, желаю оставаться в гордом одиночестве. Вот такого не может быть, чтобы он внезапно проснулся счастливым семьянином. Потому что, ну, не хочет. Ну, что вы с ним сделаете? Точно так же, как если человек не хочет знать Бога, нельзя сделать так, чтобы он однажды проснулся счастливым чадом Божиим. Он должен на это согласиться, по крайней мере. Он должен это захотеть. Если он не хочет, ну а как? Мы не должны ни в коем случае ему это обещать. Мы должны ему обещать, потому что Бог это обещает, что как только ты покаешься и уверуешь, как только ты согласишься принять милость Божию, как только ты согласишься вступить с Богом в завет, Бог тебе немедленно, охотно, с огромной радостью примет, как блудного сына, как потерявшуюся там овцу, как потерявшуюся в эту монету. Господь постоянно говорит, что на небесах заждались и с огромной радостью примут. Но если не хочешь, то не хочешь. Вот принудительно этого проделать никак нельзя.
Спасибо, Сергей Львович. К сожалению, наше время уже подходит к концу, и если вы не успели сегодня нам позвонить или написать, то вы можете это сделать на следующей неделе. И спасибо всем, кто нам пишет, кто звонит, кто просто нас слушает. Мы все вопросы собираем, и на следующей передаче мы их зададим. И всем хорошей недели. Слушайте нас в повторах на theos.fm, если у вас есть такое желание.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.